Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Иногда мы теряем контроль над ситуацией и начинаем паниковать. Мы мечемся, хватаемся за разные советы и в итоге делаем только хуже. Почему нам так трудно просто помолиться и доверить все Богу? О контроле, панике и вере мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Пам-пам-пам-пам! Здравствуйте всем! Сегодня у нас, у меня, Андрея и у Игоря...
Здравствуй, неулыбчивый мой соведущий.
Я сегодня буду стараться не улыбаться, я вам рассказывал сейчас перед эфиром.
Чтобы тебя не взросли уж.
Да, мне камера сказала, когда селфи делали сегодня, сказала, что когда я улыбаюсь, мне 47, а когда я не улыбаюсь, мне 38. Ну, при учете, что у меня 32, все-таки я думаю, что стоит что-то сделать.
Кстати, о контенте. Вот у вас была перед этим передача о контенте.
Да.
Я помню, я с дочкой смотрел сериал про такой фантастический наукоград. Вот, и там был «Умный дом». В общем, и вел себя этот умный дом как жена. И она в конце концов заблокировала дверь, когда он опоздал на ужин. Понимаешь? Тебя твой телефон просто заблокирует и перестанет.
Это не мой телефон. Мой телефон хорошо ко мне относится. Вот.
То есть он тебе дает 18, да?
Да. Мы сегодня, кстати, вот у меня был эфир перед этим, и нам уже писали и спрашивали, когда же будет эфир с Ксенией.
Вот так вот.
Здравствуйте, это я.
Да, Ксюша у нас сегодня в гостях, Ксения Миханькова, кажется. Я все никак не привыкну, потому что ты для меня как была Герасимовой, так в моем телефоне и останешься навсегда. Я не знаю, как тебя представить. Наш старый друг, наш постоянный эксперт, социальный работник, можно сказать так, да? Обещанного 3 года ждут, и мы ждали Ксению, наверное, ну не 3, но года 1,5-то точно. Может, даже больше, все никак не получалось. И вот наконец-то.
Что, столько времени прошло.
Да, представляешь?
Еще сидит, кошмар просто.
Она очень много успела за это время, пока мы не виделись.
Ну, я знаю точно, что уже в новый дом приезжает большой. Да, это радость большая.
Более важные события даже.
Ну.
Ты не скажешь, да?
Скажу.
Ну, скажи.
За это время.
Да.
Первое. Я вышла замуж.
Так.
Второе. Я родила дочь. Третье. Я купила новый сервиз.
О-о-о! Сервиз ты не рассказывала почему-то.
Все за 1,5 года?
Все, это я уложилась, да.
За 1,5 года.
А у тебя есть сервант, в который ты поставила сервиз за стеклянные дверцы?
Угу.
Ну, тогда все нормально. Все, тогда семья, все сложилось, значит, уже в жизни.
Жизнь удалась.
А сегодня у тебя сломалась машина, ты написала, да?
Да, сегодня.
Это заставило тебя паниковать?
Да, я как раз думала, вот это в тему. Я немножко стрессанула.
Она прям на ходу у тебя сломалась? Тормоза отказали?
Нет, я выехала, ехала 15 минут, увидела, что горит некий значок. Я позвонила мужу и сказала, горит.
Я писала его, желтенький такой, такой странной формы.
Да, так и было. Нет, я сказала, что похож на бензонасос.
Ага.
Вот, и...
А из-под капота дым что-то. Ну, я как бы не уверена, стоит ли мне, да,
но я ехала еще с дочерью, с маленькой. Ну, в общем, муж сказал, что ехать дальше нельзя. И вот началась паника. Я остановилась, стала перебирать план Б, В и так далее. И я добралась. Слава Богу.
Слава Богу, хорошо. Эрих Мария Ремарк в книге «Ночь в Лиссабоне» читаем. «В панике человеку кажется, что на него направлены все прожекторы, и весь мир только за тем и следит, чтобы найти его. Тем и живет, чтобы найти его. Вот тебе в панике есть ощущение, что на тебе какая-то колоссальная ответственность, что нужно срочно принимать решение, потому что сейчас вот судьба мира практически зависит от того, что ты сделаешь». Нет? Эмоционального давления такого.
Ну, есть, конечно. Во-первых, это эфир. То есть, если бы я в гости кому-то ехала, а тут, как ты говоришь, как раз 1,5 года не могу, каждый раз чего-то случается.
Да. То я, понимаешь, я замуж выхожу, я не могу. Как в Писании, да? Я сейчас не могу, я там купила поле, я там замуж выхожу. То я, понимаешь, рожаю сейчас, я не могу на эфир приехать. Это же отмазы такие.
Прямо сейчас не могу. Слушайте, у меня как-то был момент, значит, меня пригласил, я 20 лет, наверное, не был, 17 точно не был в этой церкви, где я был молодежным лидером. Меня пастор говорит, слушай, ну появись ты. У твоей молодежи уже скоро внуки появятся, а ты как бы вот, ну, там, проповедуй. Я говорю, ну, хорошо. Я в воскресенье все подготовился. Он говорит, меня, правда, не будет. Будет вот, ну, диакон, который ты знаешь, Александр Иванович, вот, и он говорит, я так захожу в лифт, нажимаю, и лифт застревает. Ну вот удивительно, что паники не было, и не было ощущения, что, ну, все, значит, воля Божья, чтобы я не поехал, да, я просто нажал на кнопочку, сказал, я застрял, буквально через 5 минут меня вытащили, очень быстро прибежали, нажмите кнопку, я говорю, ничто, вот как-то так, но не паниковал, вот впервые в жизни, обычно я в таких ситуациях просто в стрессе.
Я очень люблю паниковать. Я легко впадаю
это,
в панику.
Да, это правда. Это правда. Это правда.
Так, сейчас. Егор нам писал. Вот я нашел это сообщение. Егор писал. Я читал в Инстаграме, что у вас будет эфир с ребятами, которые занимаются с детьми и подростками. Но я, понимаешь, понял, о чем Егор. Вот. Егор, мы здесь. Если вы еще с нами, то дайте нам знать. Помашите маме ручкой, как было в старой социальной рекламе. Напишите нам, если вы здесь. Вот они, ребята, в частности, одна.
Она. Представитель ребят. Да.
Ну, коротко расскажи тогда, раз уж мы про это заговорили, что за служение, что за подростки.
Когда-то 8 лет назад или больше, уже не помню, переехала я из города Москвы в город Наро-Фоминск помогать в палаточном лагере. И там и осталась.
Ты с тех пор живешь в палаточном лагере.
В этом городе Наро-Фоминске. Где был палаточный лагерь, осталось помогать миссионеру, пастору с детьми, подростками. Вот, и в течение, опять же, скольки-то лет.
Знаешь, какой-то долго. Период ты начинаешь повторять все время 8 лет.
Да?
Ну, то есть, как бы ты...
Как всегда, 18 женщин.
Да-да-да, вот у меня тоже такое ощущение, что, ну, как бы 10 лет.
Каждые 8 лет.
Мне, наверное, страшно думать, что я дольше, там, наверное, психологически тяжело. Ну, в общем, на данный момент мы снимаем дом в 40 минутах от этого города Наро-Фоминска и берем детей из... семей, в которых есть какие-то проблемы у родителей с алкоголем, наркотиками, или малообеспеченные родители, или есть какое-то насилие физическое. В общем, вот такие семьи. Мы берем этих детей на выходные, каникулы, и как-то заботимся об этих детях.
Что-то вроде такого семейного лагеря.
Да.
Хорошо. Ну и давайте тогда к теме. С тобой, вот я хотел спросить, случалось ли с тобой, когда ты теряла контроль над ситуацией и начинала паниковать, вот буквально сегодня это случалось. Как проявляется, когда ты вот теряешь контроль над ситуацией? Что ты чувствуешь? Сейчас как психоаналитик, давайте, закроем глаза, приляг на кушетку. Что ты чувствуешь?
Да все плохо.
Когнитивный диалог это называется, когда человек погружается в эмоции, и он может вспомнить какие-то... подробности. Сейчас попробуем.
Не знаю, у меня все вообще начинает плыть. Мне кажется, я не могу ухватиться за какую-то мысль. То есть у меня сотни тысяч мыслей, так, как, что быть, как делать, и в результате, наоборот, ты вообще теряешь способность мыслить хоть как-то конструктивно, то есть такие моменты. И почему-то кажется, что вот сейчас срочно надо в эту секунду, ну, что-то вот решить молниеносно.
И именно это еще больше нагнетает, конечно, панику, потому что надо решить сейчас, а мыслей никаких нет, а надо решить сейчас, а все вертится в голове и пальцы из рук.
Все пропало, завтра снимает гипс.
Да.
Остановиться прям кажется невозможно. То есть сказать себе, окей, надо просто тормознуть и отложить эту ситуацию, очень трудно отложить, потому что кажется, что, вот как и Эрик Мари Ремарк, да, там, кажется, что все прожекторы мира, ну, я вырываю из контекста, извините, но правда подходит, да, вот кажется, что надо здесь и сейчас прям решить и все, а иногда на самом деле стоит отложить. А почему человеку так необходимо ощущение, что он контролирует ситуацию? Намеренно подчеркиваю ощущение, что он контролирует ситуацию, потому что реально человек не может 100% контролировать никакую ситуацию, в том числе свое дыхание и деятельность своего мозга.
Да, более того, даже камеру на своем мобильном устройстве не контролирует.
Да, потому что зараза 47 лет мне дает, и не прощу никогда. Почему?
Ой, мне кажется, ну, человек, он так устроен, что ему кажется, на нем все сосредоточено, или ему, ну, сложно как-то перепоручить это кому-то. То есть кто, как не он, может решить вот эту проблему. Это страшно в чьи-то руки вот этот вот контроль передать. Ну, кто ему поможет в данной ситуации? Есть вот он, и есть проблема. Что еще? Поэтому, когда все зациклено на тебе, такое ощущение, да, вот, тогда... страшно. И, конечно, хочется, чтобы весь контроль вот был он в твоих руках.
Ну, смотри, вот когда... Давай попробуем вспомнить детство. Мне кажется, в детстве, когда ты теряешь контроль над ситуацией, когда что-то происходит, ты сразу же обращаешься к родителям.
Ну да.
Потому что я не могу справиться с этим. Там моя младшая сестра, в твоем случае это моя старшая сестра, отобрала у меня игрушку, да? Я не могу справиться, она сильнее и выше меня.
До сих пор, да, тебя это как-то задевает?
Нет,
да?
У меня старший брат был сильно старше, он не отбирал у меня игрушки. Я иду к родителям и говорю: мама, пожалуйста, сделай что-нибудь с этой ситуацией, потому что я не могу. Когда ты вырастаешь, ты как будто остаешься один. И если не я, то, получается, никто.
Я читала что-то про детскую психологию, и есть возраст, когда они воспринимают своих родителей как всемогущих. Потом, поэтому они начинают потом капризничать и плакать, когда понимают, что мама и папа, они ограничены, они не могут что-то дать, что-то позволить. Не то, что позволить, но, в общем, восполнить какую-то потребность детскую. И поэтому, наверное, ребенок вот так сразу, там, мама, папа кричит, потому что у него вот есть такое представление о родителе, который безграничный, который может все. Наверное, может, подрастает. Дальше я не прочитала просто. Может, он думает, что всемогущий. Это он, человек.
Да, на самом деле потеря родителя, психологи тоже и ученые установили, что потеря родителя в любом возрасте значима. Он теряет что-то значимое. Он все время...
Ну, недаром говорит, осиротел.
Да,
вот
осиротел,
оно, это ощущение было. И, кстати, даже если этот родитель с тобой не жил, вот в моей жизни так было, отец не жил с нами никогда, и мы с ним виделись-то не так часто. Но когда он умер, я лежу и говорю жене, говорю, слушай, и как будто и меня более, стало немножко потеря, меньше в этом мире.
Да, потому что потери, да.
Не могу это понять, что... это ощущение, но оно вот есть.
Потому что, ну, Богом так запланирована полная семья, да? И когда у человека не полная семья, он рождается с чувством потери, да? И он живет с чувством потери, он не может избавиться от чувства потери. И это очень страшно, на самом деле.
Ну, мы о чувстве уязвимости, да? То есть когда мы теряем контроль над ситуацией, а далеко не все ситуации мы можем контролировать, мы чувствуем эту уязвимость, мы чувствуем эту слабость, мы чувствуем, что я ничего не могу здесь сделать, и нас охватывает паника. А что же, как же быть, да? Но мне кажется, что вот это ощущение отсутствия контроля, оно на самом деле ближе всего к реальности, потому что мы на самом деле не можем контролировать. Вот удивительно, что мы живем в условиях, где по умолчанию почему-то должны быть настройки, что все будет хорошо. А когда эти настройки по умолчанию сбиваются, мы думаем: «Оу, почему все так плохо? И почему я не контролирую? Почему все разваливается?» А на самом деле мы живем, если так развернуть, в условиях благодати некой Божьей, Божьего долготерпения, Божьего благословения, когда Он удерживает зло вокруг нас, когда все хорошо происходит, мы ездим и не попадаем в аварии годами, мы ходим по улицам и на нас не нападают бандиты годами, и мы просто к этому привыкаем и воспринимаем это как должное. Но на самом деле, мне кажется, что стоит помнить, что все мы в руке Божьей, и это Божья благодать. И мы не контролируем ситуацию никак. И это как раз ближе к реальности, чем ощущение потери. Вот, ну, ощущение, что ты контролируешь. Вот просто хотелось эту мысль донести. Анатолий Карпов, легендарный шахматист,
многократный чемпион мира по шахматам,
заслуженный мастер спорта. «Не паникуй», говорит он. «Это самое страшное. Если не паниковать, то выход всегда найдется». Ну, в шахматах, наверное, точно так. Вот. А чем паника страшна, и почему она мешает найти выход, и к чему она может привести? Давайте порассуждаем.
У меня возникает аналогия такая, ты говорила как-то, то, что ты как, знаете, как вот... Я себя чувствую, как раненая олениха, если я говорю. То есть в тебя попадают, и все, у тебя глаза в разные стороны рассыпаются, и ты начинаешь творить всякую чушь, бегать туда-сюда, то есть какие-то хаотичные движения.
Ты на охоту, животное... да, ездила когда-то?
Нет.
Смотрю, у тебя почему-то олениха.
А я не знаю, почему, кстати. Просто исторически как-то сложилось, уже не найдешь
истоков. Мультик на детский какой-нибудь.
Может быть. Ну, в общем, ты наиболее, наоборот, уязвим. То есть ты не можешь никак мысли принимать какие-то хладнокровные, да, вот, правильные решения, и поэтому ты можешь натворить, ну, еще что похуже.
Развалить оставшееся, да, и все сломать. А вот Карпов говорит, что выход всегда найдется. А всегда ли есть выход, и всегда ли мы можем представить себе выход из этой ситуации? Всегда ли мы можем, ну, даже в воображении своем представить, что Вот так, оно в итоге все разрулится.
Ну, воображение-то можно. Супермен придет и все сделает.
Нет, иллюзию можно сохранить, конечно.
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что мы не можем даже иногда представить. То есть, особенно, когда мы в панике, у нас очень сужается взгляд на вещи. Нам кажется, что только вот так оно должно разрулиться, и никак иначе. А так не получается. И все. И руки опускаются. А на самом деле, если перестать паниковать и посмотреть уже спокойным взглядом, видно, что путей больше.
Ну, конечно, даже часто же такое, что ты вот с этой своей огромной уже головой такой думаешь, все, конец, а кто-то с холодной головой подходит тебе, говорит, слушай, так вот же очевидно, можно вот так поступить, и думаешь, ой, серьезно, чего ты не додумался, причем такое простое какое-то решение. Потому что человек просто, у него нет вот этой бури эмоций, какой-то вот ответственности.
Если бы с ним это произошло, я не знаю, вот он тоже наверняка бы это не пришел бы в голову.
Да, со стороны вот очень хорошо.
Жанна к нам присоединяется, пишет, паника – это естественная реакция человека, когда он теряет контроль над ситуацией, и при том совершенно бессмысленная реакция. А когда вот он теряет этот контроль, вместе с контролем улетучивается и мозг.
Да, вот это, кстати, очень хорошая метафора.
Жанна также добавляет, вот, Андрей, тему сказал. А? Видите? Цитаты великих людей, Андрей. Надо остановиться, успокоиться, помолиться, тоже вариант. Тогда решение придет. Я в одном из зимних подростковых выездов застряла в туалете, рассказывает Жанна. Ну, не написано, что анонимно. Заклинила защелку. Вот тогда я сильно растерялась. Но ничего, Бог ответил на мою молитву, произнесенную в беспомощности, и дал мудрости, и помогла заколка. Профессиональный взломщик Жанна нам пишет.
Прям... Ну да, прям Оливер Твист.
Да, тут пару сообщений, я не очень понимаю. Верующий на суд не приходит, Оля написала. Не знаю почему. А Евгений показывает нам значок вот такой. Во. Так, я про выход, знаете, еще что имел в виду, когда говорил? Пути Господни неисповедимы, знаете, есть такое выражение расхожее. Его используют люди верующие, неверующие, даже, может, не подозревая, откуда оно пришло. А на самом деле автор этого выражения никто иной, как апостол Павел. Знаете об этом? В послании к римлянам в 11 главе написано: «О бездны богатстве и премудрости и ведения Божьего, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его». То есть ему виднее
дальше,
гораздо.
Дальше прочитай.
Дальше нет. Как Ксюша говорит, дальше не дочитала книжку. Но вот эту вот фразу «пути Господни неисповедимы» используют, вырванный из контекста, как обычно, в том смысле, что Богу виднее, у него могут быть совершенно другие пути решения каких-то наших проблем и задач.
Фраза больше всего меня выводит из себя.
Так.
Ну и как бы... Значит, так хорошо. Да, вот тут.
Значит, так и должно быть,
значит,
да?
Тогда
это,
вот,
это к лучшему.
Да, это к лучшему, да. И при этом, ну, мы же понимаем, что бывают такие ситуации, что за эту прям фразу можно прям в лицо, прям вот сразу же. Да, потому что вот я понимаю, что ты стоишь, и ты понимаешь, что этот человек не близкий к тебе, потому что он не сопереживает сейчас, как ты. Да? Вот паника-то появляется тогда, когда ты, ну, ты не можешь справиться со всем тем, что происходит вокруг тебя, да? Вот и все. И вот как вести себя в этой ситуации? Действительно вопрос, потому что я все знаю, мне как обычно мама: ты, главное, не нервничай, сынок, не нервничай, ты успокойся. Я говорю: мам, тебе сколько лет? Она говорит: ну, что ты меня спрашиваешь, ты же знаешь. Я говорю: ты научилась? Зная ее... Ты понимаешь, что я-то как бы вот по всем... Я-то вообще, ну, прям паникующий товарищ. Прям чуть что, вот у дочери температура 6, у меня все рушится.
Это точно. Когда
шестой
у моей
день 39,8,
дочери температура, я готов
вообще
все, на все.
У меня все падает из рук вообще. Ананас не ловится, не растет кокос, в общем, ничего.
Там крокодил не
ловится. Да какая уже разница, там, что там не ловится. Уже еще ничего не ловится, и ананас не ловится, и крокодил не растет. Ничего не растет. Ну, действительно, это так. И что делать с этим? Вот в этой ситуации, когда со мной происходит, я примерно понимаю, а когда с ребенком?
Это еще хуже.
Конечно.
Когда что-то происходит с детьми, когда дети болеют, и ты понимаешь, что ты, кажется, ничего
вот
не можешь с этим сделать.
Вот уж тут
ты реально
бессилен,
беспомощно чувствуешь
абсолютно
себя. Да. Терри Гудкайнд, американский писатель, то, о чем мы говорим. Люди в панике не слушают разум и не хотят слышать истину, говорит он, да? То есть разум и паника не дружат, они не выносят друг друга. Когда приходит паника, разум говорит, я просто все, я не могу тут находиться, я просто ухожу.
Разум говорит, я в панике.
А он в панике?
Я в панике.
О, как он, да.
Я в панике.
А, вот почему отчаянные попытки держать все в своих руках, наоборот, получается, закрывают глаза на истину и выгоняют разум. Да? Когда мы сталкиваемся с проблемой и начинаем что-то предпринимать, метаться начинаем. Это попробовали, это, а Семен советует это, а Вася сказал попробовать это, я попробовал это не получилось, и я продолжаю паниковать, пробуксовывать и делаю какие-то, да, ошибка за ошибкой. Не могу посмотреть на эту ситуацию шире, не могу отдалиться. Я вот здесь, вот в этой точке, смотрю узко, пытаюсь что-то применить, оно все не склеивается. Угу. Да? А не получается отдалиться, да? Не получается вот как-то под другим углом на это посмотреть.
Мне просто интересно человека, у которого получается отдалиться. Я просто хочу его взглянуть, его суровые глаза.
Понимаешь, вот хочется таким быть. Чтобы вот взять и держать себя в своих холодных руках. Там.
Мне кажется, самое...
Случилась проблема, ничего страшного. Как? Ну, нет, этот человек есть, это Чак Норрис. Вы же знаете.
Хладнокровный.
Да. Он просто, ну, посмотрю на это с другой стороны.
Спроси аудиторию, знает, кто такой Чак Норрис, нет?
Сейчас. Что, думаешь, все молодые, что ли, такие? Никто не знает, кто такой Чак Норрис, да?
Ну, тебе понятно, тебе 48 лет, а как бы всем остальным-то по 18.
Как вот вовремя остановиться, чтобы не наломать дров? Мне нужен совет от нашей гости. С тобой же бывает такое?
Я использую заклинание.
Так.
Ух ты, вот это интересно.
В Индии меня научили. Ну ладно, на самом деле есть стих в Библии. Он, не знаю, он даже вот звучит, вы знаете, из понятия мантры. Вот я бы, наверное, причислила.
Ой-ой-ой, какую ты скользкую дорожку сейчас выбрала.
Да-да-да. Я имею в виду, что это не... Как... Не техника какая-то, а вот есть такое понятие, я его не использую, естественно, как там. Ну, в общем. И мир Божий превыше всякого ума. И я, ну, говорю так. И мир Божий, который превыше всякого ума. Просто. И я не повторяю это тупо,
соблюдет,
да?
Соблюдет сердца раз... ваши помышления во Христе Иисусе. Я заканчиваю цитату.
Угу. Я там читал дальше просто.
Я советую, почитай дальше, там интересно.
Ну и о том, что вот эта часть, она очень важна для меня, и как-то она успокаивает, когда ты думаешь, что мир Божий, то есть мой ум, у меня такой обезьяний ум, он как раз вот какую-то ситуацию начинает накручивать, и
Он буксует, да, зацикливается, да, как на машине, когда ты в снегу паркуешься во дворе вечером, и все, уже закопался, уже сейчас днищем упадешь, и ничего не получается.
Да. И вот ты вот так вот крутишься, и чего бы это ни касалось, то есть не всегда это какая-то ситуация, просто ситуация сос, надо сейчас что-то решить, там, и тебе нужно проконтролировать. Но бывает, что ты хочешь, ну, я человек, который хочет контролировать вообще все, как выяснилось. Мне казалось, что я такая, и мир живет, пускай как хочет. А оказалось, что мне хочется контролировать там человека, ну, из хороших якобы побуждений. Вот это все идет не по плану, там не по плану.
Ты неправильно живешь, я должна тебя контролировать, да?
Ну, типа того. Ну, грубо говоря. И ум мой начинает нагнетать, ах, как же так, а это вот так, а это так, и так далее. И я понимаю, что все уже загналось, и я говорю, Бог, просто, пожалуйста, твой он превыше. Ой, твой мир, он превыше вот этого моего ума. Да. То есть мой ум маленький такой, он так вот зациклился на какой-то маленькой ситуации, на чем-то вот этом, и не может выбраться. А мир Божий, он гораздо выше, он спокойней. И вот этот мир, да, и, ну, то есть как покой, он так вот сходит. Ну, конечно, это не то, что я говорю, волшебство, там начинаешь это говорить, волшебство, просто
твой секретик, да?
Ну, просто ты себе напоминаешь, да, это не работает волшебным образом. Я себе напоминаю, что Бог, он выше этого, он контролирует ситуацию.
Ксюша, да. Всемогущий, да? Третья часть смотрели? На самом деле это не так, нет такой части третьей, потому что Ксюша не всемогущая, и стоит просто об этом вспомнить.
Я себе напоминаю.
Жанна к нам снова присоединилась и пишет, наш еще один ведущий нашей передачи, принимать реальность такой, какая она есть, признать, что то, что происходит, происходит с тобой, и поэтому нужно именно тебе. Вот. Ну, такая фаталистская немножко, да, позиция. Бог учит нас правильной реакции на обстоятельства, которые происходят вокруг нас. В естественных обстоятельствах выявляется все то, что мы из себя представляем. Я тоже паникерша. Это черта людей, которые слишком ответственно подходят к какому-то делу. ну, к некоторым делам нельзя подходить неответственно, как вот Игорь сказал, когда твой ребенок болеет, ты будешь слишком ответственно
подходить
к этому делу.
Ее можно, конечно, можно сесть на диванчик и жалеть себя, что я бедный, несчастный. А нужно принимать решение, да, нужно там болеутоляющие, нужно жаропонижающие, нужно вызывать врача, нужно вот, слушать врача,
а
принимать решение.
Принимать или не принимать вот это вот лекарство, да, госпитализировать или еще посмотреть. Ну, да, такие решения...
Как-то. Ну, серьезные, да. Либо как-то попытаться это решить.
Хотя, ну, я не знаю, можно безответственно подойти к этому, нехай пусть болеет, но это какое-то безумие.
Не, ну это невозможно. В этом, у северных народов, и там упал ребенок с байдарки.
Выживет, выживет.
Ну, говорит, бог реки забрал его, чего уж там, да.
Наверное, важно как-то разграничить, понять, где твоя ответственность, где уже не твоя, потому что перегрузка идет именно когда, когда ты берешься себя больше, себя, да? Да, чем можешь, и думаешь, вот как раз, что все зависит от тебя, зависит, на самом деле, не так уж и много.
Человек не может всего предугадать, и тогда вступает в силу вера в того, кто знает все, Жанна пишет. Уверена, Бог учит нас через это доверию себе. Так, Анастасия к нам присоединяется. Добрый день, очень актуальный эфир. В панике, да и вообще в жизни, очень важно, чтобы был такой человек, который сможет поддержать, сказать слово ободрения. Вместе помолиться и сказать, что все будет хорошо. Часто это просто наши эмоции, и нужно научиться доверять свою жизнь Богу. Мир Божий показывает нам сильный, ну, такой смайлик, сильная рука, да? И Чака Норриса знаем. Добавляет Анастасия.
Староваты вы, Анастасия, видать.
Что ты говоришь такое? Люди классику тоже любят, даже молодежь.
Это говорит о том, что слишком много контента потребляют они.
Это прошлый эфир был, да. Теорема в повторе слушайте. Значит, хочется вспомнить историю, мои друзья. Вот внезапно рубрика «Дежавю» сейчас вступает.
А, то есть ты решил все-таки, да, на свой возраст, так сказать, среагировать. Да?
История. История из Священного Писания. История Давида, Версавии и ее мужа Урии. Знаем мы, да, что Давиду понравилась женщина, и, в общем, как на правах царя, взял он ее себе. Ну, накосячил, прямо скажем.
Безделье просто. Вышел
там, на крышу, смотрит, красивая женщина купается.
Вместо того, чтобы... Ну, в это время страна воевала при этом.
Ну, вообще, да. В разгаре боевые действия были. А царь
было,
почему-то вот у себя дома был. И, ну, понравилась ему женщина, ну, накосячила. Ну, прямо скажем, и по совести, и по закону, и по-всякому. И смотрите, вот такая ситуация. Если бы он не пытался все замаскировать... все шито-крыто, то, возможно, все проще даже как-то бы решилось. Но что? Он решает, никто не должен про это узнать, во-первых. А во-вторых, я хочу своего добиться. И он, значит, желая скрыть вот этот свой гаденький поступок, в итоге там он сначала Урию пытается мозги запудрить, ему приглашает его на пир, да ты че, да я тебя уважаю, да мы с тобой попируем сейчас, да, а ты иди потом домой, и все нормально будет.
А Ури ведет себя, кстати, очень ответственно.
А он говорит, я тут пирую, а мои братья вообще-то на войне. Да. Я не буду идти домой развлекаться и отдыхать. Все, я сделаю шатер тут, как будто я на войне, как будто у меня лагерь. На второй день Давид его напаивает прям. Пей, дорогое вино, и сейчас иди домой. А он опять говорит, нет, я не пойду, я останусь в этом шатре. Ну ладно, Давид в панике продолжает пытаться разрулить своими силами эту ситуацию.
Пытаюсь понять, к чему ты ведешь. Давай.
Сейчас. Значит, и он решает, что сделать? Он решает подговорить начальника, военачальника и начальника Урии, чтобы его бросили в самое пекло. Но штука такая, что приходится не просто одного Урию бросить, а то это было, возможно, слишком подозрительно, да, представляете? Ты иди вон туда! А мы тут подождем, он сказал бы, народ, я туда не пойду, это ненормально, да? Ну, они же передвигались, видимо, отрядами какими-то. В итоге получается так, что даже не одного Урию, а много человек пришлось погубить, чтобы вот эту ситуацию как-то всю заштопать. И последствия более серьезные, да? В итоге получается, да, что Давид решает эту ситуацию. Во-первых, он накосячил, потом пытается это все скрыть, потом пытается как-то все это разрулить и прикрыть. И последствия для его семьи и даже для всего Израиля там довольно серьезные. Впоследствии, да, умирает этот ребенок от Версавии у него. Ну, то есть, если вовремя остановиться, я к чему веду, вовремя сразу же остановиться, даже Ну вот даже если ты накосячил, остановись сейчас. Не пытайся это скрыть. Не пытайся это разрулить. Остановись и доверься Богу. В его случае надо было остановиться и раскаяться. Доверие Богу было бы раскаяние.
Хорошо просто. Говоришь. У тебя всегда получается. Вот, просто
вот именно что нет. Но понимаешь, что
просто
это реально было бы лучшим его путем. Если бы он вот даже если бы, ну, накосячил он, но он бы должен был как-то раскаяться, рассказать об этом, не знаю, Урии там, да, сказать, вот так и так, грешен я, одеть серое робище там и молиться о покаянии. И, может, не было бы жертв, не было бы этого ребенка умершего. Ну вот все по-другому бы сложилось. Вовремя остановиться и вовремя довериться Богу.
Ты же историк по образованию, да?
Да.
Ну, история не бывает со сослагательным
наклонением. Не бывает.
Вот скажи, у тебя, тебе часто удается включить свое здравомыслие? Я думаю, я один такой вот, ну, просто...
Не здравомысленный.
Не здравомысленный, да.
Может быть, в 58% удается.
Да? Угу. Слушай, это молодец. Это прям...
Это хороший, это, да,
показатель? Это очень прям, да. Угу. Это прям, мне кажется, в самый высокий показатель. Потому что у меня в 80% не удается здравомыслие врубить. Да? То есть оно врубается, но потом, вот как Андрей сказал, я говорю...
Всегда в конце.
Сидим с женой обычно и говорим... Вот там-то надо было вот так вот сделать.
Да.
Слушай, ну все, уже не сделаешь.
Ну вот когда Нафан пришел и сказал, ты знаешь, вообще-то Богу все это известно.
Вообще Нафан человек. Очень интересно. Там же Давид беспрекословно слушал, да, вот нескольких людей. И Нафана, да, потому что он его друг, да,
да,
был. И Самуила, да. А Нафан уже как бы вот, ну, не тот... Да, он пророк, да, но для того, чтобы Нафану, так сказать, объяснить Давиду, зашел вот как-то вот с тылу, зашел, про
овечку
рассказал, да. Слезу выдавил, Давид уже все, уже ножны, ну, ножик наточил, говорит, ну, давай
сюда. Давай этого человека, сюда. Я его казню.
Да, он говорит, ну, это ты. Вот просто. Мне кажется, вот это как раз то, как Нафан поступает с Давидом, это прямо вот, ну, прям про меня точно. Потому что если бы мне в лицо, вот если тебе в лицо прям обвинение там скажут, вот как ты реагируешь, когда тебе говорят, вот, ну, ты виноват.
Да ты вообще кто такой? Да ты меня не знаешь. Да ты не знаешь, в какой ситуации был, да?
Тебя,
я правильно говорю? Нет? Нет, чушь по-другому.
Я остро на критику реагирую.
Ну вот, я тоже остро на критику реагирую. Мне кажется...
Взрываешься еще больше. Я точно так же.
Ну да, я
начинаю... Да, сразу вот отрицало.
Вот это и все.
Вот, да, точно так я примерно, как ты показал.
Но теоретически я же прав. Надо же вовремя.
Теоретически, да. Теоретически ты прав на 100%, а Писание право еще больше, чем мы с тобой. Да. Да.
И надо было бы это сделать. Но после того, как Нафан его обличает, Давид соглашается и говорит, согрешил я пред Господом.
А попробуй тут уже
приперли к стенке.
Повертись, да.
Датский философ Сёрен Киркегор.
О, прекрасный.
Молитва не может изменить волю Бога, но может изменить молящегося. Раз уж мы говорим об остановке, о доверии Богу, да, то есть в панике мы остановились, отложили панику и сказали, хорошо, я ничего не могу здесь сделать, я буду молиться. Уже хороший пункт. Но, так если посмотреть на это, а что может дать молитва, да, если мы верим, что Бог суверенен, раз он же суверенен, он всем рулит, он это все допустил. Какой смысл молиться? Что, он сейчас возьмет и мнение свое поменяет? И как-то все по-другому пустит, да или нет, и как, вот давайте об этом поговорим. А что дает молитва действительно, что она меняет?
Ты прям еще хуже Жанны сейчас, фаталиста, я тебе хочу сказать. Прям вот сейчас вот выдал такое, что...
У меня в одно время был, мне кажется, кризис веры на эту тему. Потому что как раз я в очередной раз вымаливала у Господа спасение для какого-то человека. Прям молилась. И в какую-то секунду я подумала... В смысле, почему я должна уговаривать... Не то, что почему я должна, а в смысле, в чем
а
суть
ты что, не
вообще?
Хочешь, что ли,
да,
чтобы он
да,
спас?
Бог, который умер за человека и все отдал, чтобы все сделал для спасения, которого любит этого человека в 1000 раз больше, там, чем я... Я вдруг уговариваю Бога его спасти. Ну что за глупость какая-то? И я села и думаю, надо разобраться, потому что практически, не знаю, ну 80% молитвы это вот это я спаси того, исцели того, спаси того, ой, умоляю, пожалуйста, там пощусь, спаси, спаси. И то есть я думаю, так, по-моему, я вхолостую что-то. То есть, ну, что-то делаю, не то, что вхолостую, что-то делаю не то. То есть я не в том направлении. И как раз-таки через несколько лет, мне кажется, я пришла к тому, что как раз вот это вот желание контролировать и человеческие спасения, это в том числе. Поэтому со временем я начала молиться, ну, больше слушать о Бога, о людях, чем Бога просить что-то для них сделать, ну, с моей точки зрения. То есть я там Богу даю задание, этого спаси, пожалуйста, этого исцели, этого. То, а потом...
А он не выполняет.
А он что-то еще не выполняет. Вообще странность какая-то. Ничего не сходится. То есть я начала... Как бы просто перепоручаешь людей Богу. Просто ты молишься.
Ты и говоришь в молитве. Я очень переживаю за этого человека. Я очень его люблю. Да? Я знаю, что у тебя есть какая-то воля относительно него. Не знаю, какая. Что я должна сделать для него, чтобы как-то поспособствовать? Мы ведь соработники Божьи, да? И, может быть, действительно стоит задать вопрос, а что я могу в данном случае сделать? Потому что, ну, я не знаю, честно, руки опускаются, понятия не имею.
Да,
там, слушать о Христе не хочет, там, к церкви относится воинственно, не пойдет, с пастором не поговорит, не знаю, что с ним делать. Но очень его люблю, прямо душа у него болит за него. Чего мне Господь с ним делать?
Да, это не только технически меняет молитву, о, теперь я молюсь правильно, технически, а это вообще меняет все мышление и твое какое-то состояние, потому что ты начинаешь, ну, перестаешь как сумасшедший просто бегать за людьми и думать, о боже, все катятся в ад, а просто ты предоставляешь Богу вообще этот мир и по праву,
вот.
И живешь спокойно,
и вдруг,
счастливо.
И вдруг по этой молитве звонит тебе человек и говорит, слушай, у меня бензонасос сломался, приедь за мной, забери меня, пожалуйста, да, и вот тебе ответ, что с ним делать. А может быть, если бы ты еще не помолилась, если бы вот этой перемены не было, ты бы сказала, да какой бензонасос, тебе Евангелие нужно, ты в ад идешь. А тут ты понимаешь, что нужно
пойти помочь. Одно другому не мешать, я так считаю. Приехал человек с бензонасосом, дал ему Евангелие, а вы знаете, почему это все произошло в вашей жизни?
А, вот оно что.
И накапать на мозги ему еще больше. Он больше никогда тебе не позвонит. Может, просто стоит помочь, просто по-человечески. И спустя годы он вспомнит об этом. И скажет, смотри, я Петька-то позвонил, он не приехал, Ваське позвонил, не приехал, а Ксюшка приехала. А? Все-таки что-то есть в этих христианах.
Еще и Евангелие давал.
Кто его знает? Не знаю. А, и все-таки, да, вот, ну, соответственно, вопрос, что изменится в твоей трудной ситуации, если перестать действовать самому и начать молиться? Что изменится? Ну, вот Сёрен Киркегор говорит, что молитва меняет самого молящегося, да, то есть меняет... твое отношение, твое мышление каким-то образом поворачивает эту ситуацию. То самое, может быть, ты, как раз как мы говорили, можешь отдалиться и посмотреть немножко подальше на все это и увидеть разные пути решения. Увидеть, что есть место не только твоему действию, но чьей-то помощи и Божьему действию, какому-то чуду.
Или отсутствие действий.
Кстати, да, что немаловажно. Иногда вообще лучше ничего не делать.
Это вот. Да, это мы любим, да.
Как ничего не делать?
Да, конечно.
Нет, некоторым мне было трудно ничего не делать. Мне надо было обязательно что-то сделать, вмешаться, но как же так? Я же могу что-то сделать.
Не, ну это действительно так. Это я вроде как пошутил, а на самом деле, если что-то происходит, то ну, первая реакция, у меня первая реакция всегда засучить рукава. Сейчас мы вот это пятое-десятое, вот это сделаем, вот это вот сделаем. А вот как-то, ну... И не получается почему-то.
Хотите приятность, я вам скажу. Давайте еще, вот еще лечимся. Нет, нам тут пишут.
Да.
Настя нам пишет. Слушала вас молча, но вы такие классные, что не удержалась и захотелось присоединиться.
Спасибо, Настя.
Прекрасно.
Настя пишет. Соседка сидит сейчас в квартире, замкнутая. Я даже попробовала... закрытая, да, соседка закрылась в квартире, я попробовала невидимками открыть снаружи, она внутри. Ну, видимо, вот тут с нами опытом поделились уже, что можно открыть. МЧС дорого вызывать, и они дверь выбивают. Помолитесь, пойду похожу, где она вчера могла потерять ключ, пишет нам Настя.
Ну, это, как-то сказать...
Пока вы тут лясы точите, пойду ключ поищу. Вопрос Ксении. Как к служителю-подросткам? Как сделать, чтобы тебе доверяли? Парам-парам-пам.
Первый пункт мы знаем. Не паникуй, да? А дальше?
Ну да, ты начинаешь со всем знакомиться, а тебя начинают на прочность испытывать. Ну, типичная.
Ну, у нас сейчас больше вообще дети, чем подростки. Вот, но... Я бы, наверное, сказала, первое, это не читать им лекции. То есть это так сильно отдаляет. Они и так, как правило, все знают, подростки. То есть на уровне информации вот это не передашь, только оттолкнешь. А так они очень чувствуют, если ты их любишь, как-то принимаешь, и тогда они способны слушать. Вот. И мне кажется, заинтересованность в жизни... Вообще ничего так не заставляет доверять из-за заинтересованности чьей-то жизни, мне кажется. Mm-hmm. По крайней мере, когда я размышляла о доверии Богу, я подумала, что я могу им доверять тому, кто заинтересован в моей жизни. Не просто мне даст какую-то информацию или скажет вот так, там, или так или иначе, да. А также, мне кажется, и с детьми, с подростками, если ты искренне заинтересован, если у тебя нет просто цели там, построить их или еще что-то, а именно ты как к человеку, к личности относишься, это очень... Mm-hmm. Как-то это выстраивается, отношения, доверие.
А если вот, ну, вот самый трудный случай, когда ты понимаешь, что ты вот все делаешь, да, а вот как об стену горох просто. Вот закрытый,
ну,
все.
Конечно, есть такое. Все такие разные. И вообще у всех разные такие жизни, что тут нет какого-то такого правила. Есть такие подростки, ну, просто пораженные, ну, ничем там уже реально не прохватишь. Хоть ты заинтересуйся, хоть ты обмолись серьезно. Но вот всякие есть случаи.
И что ты делаешь в этот момент?
Мне кажется...
Паникую. Плачу.
На самом деле, раньше было так, да. Чем больше человек отвергает, ну, как ты так устроен, тем ты больше хочешь его завоевать. Да как ты сейчас тебе своей любовью сейчас закормлю, все такое. Думаешь, тем больше надо... Ему, значит, еще больше надо любви. То есть вместо вот того, чтобы просто предоставить человеку Богу, ты начинаешь, нет, надо сейчас, значит, посты... Молитву еще больше все это усилить, нужно еще его позвать там вот туда-то и как-то больше ему внимания. На самом деле
человек нужно... Симки начинает менять уже, это все пугает немножко.
Вот, на самом деле нужно вообще молиться за каждого человека, чтобы было понимание вообще, что делать, но некоторые случаи ты можешь в лепешку разбиться и ничего. Надо понимать, это может быть тебе одному надо вот это вот добиться вот этого расположения, а может быть человеку такое время... Или такая позиция сейчас закрыта. Все, что ты можешь, это вот на расстоянии помолиться и ничего. И, может быть, надеяться, что когда-нибудь даст плоды в будущем.
Ну да, тут еще один такой же схожий вопрос. Пару советов, как раскрепостить подростка, раскрыть то, о чем он думает, то, что его беспокоит. Я думаю...
Мне нравится. У нас с детьми, да, когда мы занимаемся, и у нас есть старшие, то есть уже близко к подросткам, они там 12-13 лет, в принципе, есть. У нас есть дисциплина, то есть какие-то строгие правила тоже есть, но вместе с этим мы можем вести себя как дети. То есть там танцевать под какую-то музыку или там кататься на санках. И я думаю, что...
Разжигать костры там на паркете.
Ну, и вороньи гнезда ворошить. Не, ну вот, мне кажется, это раскрепощает, когда ты можешь с ними заниматься какими-то такими вещами веселыми, но при этом сохранить свою позицию.
Тут у нас в чате уже Настя с Жанной договорились, что откроют бизнес по взлому дверей с помощью заколок.
Для Жани просто надо делать простой лайфхак, видюшечку записать и Насте как бы переслать.
Видеоблогером можно заделаться на эту тему. Сегодня мы открываем вот такую дверь с помощью вот такой заколки. Кстати, можно сесть за это.
МВД едет к вам.
Чтобы довериться Богу, надо спросить у Бога его волю. Вот. Такое мнение. Так, у меня вот такой вопрос. Почему, доверившись Богу, мы получаем вот этот самый удивительный мир, который превыше всякого ума? То есть какая связь? Ну, там же написано, что там, если мы как бы, с Богом, то вот он дает этот мир.
В Исаии есть стих такой, то, что уповайте на Бога, потому что Господь Бог есть твердыня вечная. Мне кажется, все настолько шатко, ты сам хрупкий человек. Люди тоже...
Ничего не контролируешь, как мы выясняем, да? Вообще ничего.
Да. Ну, то есть ни на кого нельзя понадеяться.
Как сервис, который ты купил, хрупкий.
Вообще. Даже он может разбиться. А Бог — это твердыня вечная. То есть он говорит, что он безграничный по времени, он вечный. То есть тебе не нужно бояться, что он исчезнет или там он умрет. И он твердыня. То есть ничего крепче быть не может. И когда ты понимаешь, что ты в надежных руках, вообще можно расслабиться. Мне кажется, вот в этом есть секрет Божьего мира, то есть когда что ты можешь быть спокоен в его присутствии, потому что ничего надежнее вообще нет. Молчит он, говорит, участвует, или, как тебе кажется, не участвует в твоей жизни. Вот, он есть, все это данность. Вот,
ты знаешь, у меня тоже есть свой как-то секрет, свое заклинание, как ты говоришь. У тебя превыше всякого ума, да, ты вспоминаешь. А я просто...
Сейчас узнаем, какую цитату Андрей не знает до конца.
Не-не-не, я просто говорю, Бог в курсе. Угу. Он вообще, он в курсе. То есть, когда у меня там сгорел генератор посреди Москвы, и я устроил колоссальную пробку, меня все ненавидят и вокруг бибикают, вот, я сижу и думаю, ну, он же в курсе.
Да.
Ну, как бы, что я могу поделать? Угу. Буду делать то, что от меня зависит там, да. Вот. Пошел, нашел себе ДПСника.
Угу.
Он был жутко возмущен тем, что я его попросил поработать. Я нашел его, он с палочкой. Говорю, вот у вас есть возможность, можете временно приостановить движение, и я перекачу машину. Вот. Он такой смотрит на меня. Как это в смысле? Он тут вообще другими вещами занимается, да? Он тут тормозит, как бы. А вот, ну, в итоге все разрулилось. Угу. Генерал Джейкоб Астли. Господь, что?
Где он их это?
Места надо знать. Господи, ты знаешь, как я буду занят сегодня. Но если я тебе забуду, ты, пожалуйста, обо мне не забывай. Ну, забавно, на самом деле, вот так вот смешно забывать о Боге, пытаясь справиться с ситуацией самостоятельно, но так часто и происходит. Это хорошая молитва.
Не, у моего друга на компьютере я увидел совершенно замечательную бумажечку, я потом себе такую же повесил. Господи, если ты везде, то почему я все время оказываюсь где-то еще?
Бог все видит и все знает, да, он везде, и он на самом деле в курсе нашей беды, у него есть своя воля относительно всего, то есть он говорит нам, тем не менее, он в Писании говорит нам о том, чтобы мы молились и доверяли ему свои нужды. Вот, казалось бы, парадоксально, с одной стороны, мы не понимаем, а зачем, если он и так все знает? Ну, он же знает, что об этом говорить-то? Но с другой стороны, он говорит, доверяйте и просите меня в молитве об этом. И в том числе, вот ты говоришь, за людей ты молишься. Угу, угу. Ну, как бы доверяйте, просите, да, но все равно у него есть своя воля. Парадоксально, но вот как-то это работает, угу. Как-то это складывается. Угу. Я не знаю, как. Как Сёрен Кьеркегор говорит, что молитва меняет нас самих.
Родителям не нужно объяснять, как это работает, да? Потому что они понимают, что если они все время все будут делать для своих детей, они ничему не научатся. Мне кажется, это такая вот...
Это будет катастрофа просто, если я буду разрешать все, что меня дети просят.
Да не, ну это будет...
Во-первых, они будут питаться только вареньем, медом, конфетами и шоколадом.
Если бы я очень люблю готовить, ты это знаешь.
Да.
И, в общем, ну, жена у меня в этом плане отдыхает. Она знает, что я там вот оставила детей, вот пошла там преподавать, и домой придет там супы всякие, значит, и прочие разные. Вот. Но как же у меня дочь хорошо готовит? А все почему? А все потому, что папа сказал, слушай, Дашулечка, что-нибудь приготовь сегодня, а?
Угу.
Не потому, что мне не хочется готовить, угу. А потому что я хочу, чтобы она научилась. Угу. Вот и все.
Угу. Вот и Господь
так
нам
же,
иногда
так,
говорит.
Так же с Богом.
Ну... Ксюшечка, давай-ка ты вот сама здесь вот разберешься с этой ситуацией, потому что ну, надо, чтобы ты угу. научилась. Угу. Кое-чему через это. Что а там? Ты говоришь, эй, алло, небесная канцелярия, я тут вообще-то в панике, я страдаю, помоги мне.
Что там Ксюшечка? И Горюшечка с Андрюшечкой да, тоже да, должны да, впахивать.
Да. Оказывается, что нужно самим что-то разрулить, и он, оказывается, вовсе не обязан.
И самое интересное, что нам вдруг начинает это нравиться, это в этой ситуации разруливать да, и проявлять ответственность. Вот что удивительно. Mm-hmm.
Наверняка в твоей жизни были ситуации, когда ты доверила ему все, успокоилась и получила ответ. Были?
Да, да.
Можешь рассказать?
Ох, вообще много случаев было. Но я просто помню, что когда служение, да, пару лет назад, то были периоды, когда был серьезный напряг. Мы думали, так, где взять деньги на аренду, так, где взять вот этих людей, где то все. И мы искусственно привытягивали очень многие вещи. То есть я помню, что... Допустим, мы хотели конно-мотоклуб. Со временем подумали, боже, что мы вообще, чего мы делаем такое, какие лошади, какие мотоциклы и так далее. И очень долго все это рассказывать, но был очень серьезный напряг. Очень я хотела все контролировать, очень много чего хотела, и очень сильно устала, и ушаталась, и вообще меня Бог призвал взять отпуск. И я поехала в этот отпуск. То есть Бог вообще сказал, слушай, стопы, ну, отдохни, все.
Mm-hmm.
Настолько, что со здоровьем у меня начались проблемы.
Mm-hmm.
И
знакомо, да.
Потом я перестала напрягаться, то есть я молюсь, говорю, Бог, все, я больше не полезу, я так больше не хочу, я теперь 100 раз перестрахуюсь перед тем, как куда-то влезть. И в результате сейчас, то есть я оглядываюсь, и что я имею? Время, когда у меня самое загруженное, то есть я занимаюсь здоровьем, я занимаюсь ребенком, я не посвящаю, как раньше, служению 24 часа в сутки, И я обнаруживаю себя, да, в поселке, где есть дом за небольшую цену, где, куда привозят, и мне помогают служители, помощники. И там есть конюшня на территории. Угу. И есть на конюшне... Ой, на конюшне, все. В поселке есть благотворительный мотоклуб. То есть тоже кроссовый мотоцикл, вот это там некоммерческая организация, прямо там в 10 минутах от нас. И я понимаю, что я, как раньше... А есть люди, которые говорят, окей, мы хотим вообще вам помогать, мы хотим вот какую-то часть денег вам присылать на аренду. Угу. Я понимаю, что вот я доверила Богу, не как раньше, помогите, что делать, мне надо там всем везде участвовать. А сейчас я минимум участвую, а имею максимум. И, наверное, это и есть такое доверие Богу в этом.
Спасибо. Время наше подошло к концу. Всем до новых встреч, до свидания. Это была программа
«Б». До свидания. До свидания. Спасибо.